Глава 9. Среднего размера астероид разлетелся в клочья в яркой вспышке. В эфире раздался радостный возглас.
«Да, да, детка, это, конечно, не мой старый дредноут, но уже что-то похожее на правду».
«Кажется, Арни доволен», — предположил я, сидя в вычищенном и вылизанном кресле, в большой просторной рубке моего нового линейного крейсера. Только что новоявленный Арагонор произвел свой первый бортовой залп, и это впечатляло. Много факторов сыграло в нашу пользу. Первое, что крейсер потерялся не так давно, а всего-навсего 12 лет назад. Второе, что хаоситы не лезли своими шаловливыми ручонками в систему корабля и не бродили гниющими толпами по всем его отсекам, сконцентрировавшись на рождении титанов. Все это в комплексе сильно облегчило нам его восстановление, ограничившись в основном заменой расходников, таких как фильтры, аккумуляторы и прочая лабуда, что не сильно повлияло на наш бюджет. И да, 27 громовержцев, 24 из боевого крыла и 3 запасных в полной боевой готовности также находились на ангарной палубе нового Арагонора. Гюрза с благословения Кинга перебралась сюда и взяла управление этим небольшим, но очень зубастым флотом в свои совсем не женские руки. Ну, компетенции у нее более чем достаточно было. Единственным ее условием, фактически ультиматумом, было то, что своих ребят она ведет в бой сама. Опять же, я был готов к этому и просто развел руками, соглашаясь. На зачумленном крейсере было всего 5 титанов. То ли не хватило сырья, то ли они рождались по каким-то своим непонятным человеческому разуму принципам. Четвертая тварь как раз сидела в машинном отделении. Но предупрежденная Райли выманила ее оттуда, дабы не повредить оборудование и механизмы. Ее группа просто раскатала титана в коридоре. 5-й титан зачем-то сидел в столовой. Уже объединившись, мы также разобрали его на запчасти без особых проблем. Страшнейший противник для обычных людей, для моей команды он хоть и оказался достойным противником, но тем не менее все было не так страшно, как в старых легендах. Или они не до конца созрели, ну или мы достигли достойного уровня. Собственно, проблема была только с тем здоровенным уродом в командной рубке, который даже после моего пузыря пытался показать еще пару фокусов. Но когда в рубку вслед за мной и орками ворвался мой космодесант, то добили мы его уже очень быстро. Из безвозвратных потерь было 2 орка, попавших под первый костяной залп, и легкие, в основном компрессионные травмы у тройки Полева, что приняла на себя первый удар. Зато я стал свидетелем оркских похорон. Когда после прочтения непонятных молитв на непонятном языке 2 тела погибших воинов чудесным образом вспыхнули и пропали из нашего мира, не оставив даже пепла, Смирнов, следящий за происходящим в Лимбе, просто недоуменно развел руками. А еще большим отличием от наших похорон было то, что орки реально праздновали и веселились, что их сородичи ушли в мир вечной охоты. Это было чем-то похоже на древнюю скандинавскую религию, ну, либо мусульманскую, когда воины, верные своему пути при жизни, уходили в лучший мир. Чего точно не было у Хрума, так это сожаление. А еще он сводил меня в выделенные специально для зеленой братьи просторные отсеки глыбы, где подростки орков уже вовсю тренировались, чтобы пополнить ряды моей уникальной зеленой гвардии. Как я понял из доклада своих научников, да, у меня теперь был свой научный отдел, и часть из них изучала орков. Взросление этих зеленых здоровяков шло сильно быстрее. Скорее всего, это было связано с их иномирной природой. Постоянная подпитка энергии под пространство то ли локально ускоряла время, то ли просто бустила их тела. Новорожденные орки уже через 2 недели бодро топали на своих 2 и устраивали яростные зарубы. Доходило до того, что их матерям приходилось оттаскивать наиболее активных. Самое смешное при этом было, что эти самые активные буквально брались на карандаш старейшинами. Как сказал Хрум, настоящего воина видно с самого детства. Теперь мой флот уже вполне напоминал флот какой-нибудь слабой линии. А учитывая, что авианосцы и линейные крейсеры были даже не у каждой 10-й, то мне было чем гордиться. Бывшие имперские праймы закончили боевое слаживание, и наша гвардия также уже была крепкой и очень эффективной боевой единицей. Да что там говорить, даже глыба, увенчанная 3 башнями от древнего дредноута, могла вжарить по врагу так, что тому мало не покажется. Но у моего астероида был один нюанс. Он являлся бесценным хранилищем бесценного вещества, и таскать куда-либо его в битвы — это последнее, что я хотел. Но, по крайней мере, находясь в системе Сальватора, она представляла собой высокомобильную орбитальную станцию, которая в случае смертельной опасности, в отличие от той же станции, сможет самостоятельно покинуть систему. Казалось бы, можно немного выдохнуть. Однако во всей этой нужной суете, что творилось в последнее время, я осознал для себя одну мысль. Очень неприятную мысль. Фактически я находился в тупике. Да, у меня была своя карманная федерация. При желании я мог стать местным царьком или даже гордо обозвать себя императором и править здесь весело и счастливо. Ну, примерно до того момента, как хаос задавит человечество и явится сюда всеми силами. При хорошем раскладе это случится не при моей жизни, учитывая огромное расстояние и площадь галактики и самой империи. Однако моим детям или внукам, которых я непременно хотел иметь, обязательно прилетит. И прилетит незаслуженно, лишь за то, что их отец отстранился от общей политики, спрятавшись в картонном домике. Поэтому хотел я этого или не хотел, но мне придется участвовать в галактической войне. Вот только как это сделать правильно? Мой мощный, по местечковым меркам, флот мог быть разнесен в считанные часы любым из флотов Империи, не говоря уж об огромной орде хаоса, и ввязываться в большую войну мне явно не хватило бы силенок. Отсюда напрашивался вопрос, что конкретно могу сделать я, дабы кардинально увеличить шансы на успех? Было два пути. Один понятный, но не быстрый, а второй непонятный и, да-да, снова непонятный. Первый заключался в постепенном наращивании сил и средств. Поток рекрутов на Сальватор не ослабевал. По-хорошему, уже можно было укомплектовать еще 2-3 боевых судна, если бы у меня были. Да и еще резерв гвардии также присоединился на учебном полигоне к моему линейному гвардейскому полку. Это из понятного. Из непонятного же мне я четко понимал, что есть или была сила в этой вселенной, что успешно противостояла хаосу. И эта сила — это серые предтечи. У меня была информация, переданная серым мне сразу в мозг, но я никак не мог ей воспользоваться. Я долго размышлял над его фразой. «Ты все поймешь со временем. Покажи это проводникам. Не все поймут, и еще меньше тех, кто сможет. Но ты продолжай поиски. Они приведут тебя туда, где ты найдешь ответы». И даже решил попробовать. Даже при содействии Пашки, лучшего из нас в обращении с человеческим разумом, мы не смогли перенести мои знания в мозг подопытного кролика, которым добровольно-принудительно был назначен навигатор Уильям Миура. Более того, в качестве эксперимента мы даже попытались совместно выйти в лимб и также совместно переговорить с безмолвным проводником. Вначале все шло хорошо. Опытный Миура смог уговорить проводника, выторговав условия для обеспечения перехода. И тот даже аккуратно залез мне в мозг, ища нужную информацию. Но вот дальше было неожиданно. Его ментальные щупальца резко отдернулись, и он мгновенно пропал, нырнув так глубоко в подпространство, что его невозможно было идентифицировать. Мы попытались еще раз и еще. Уильям недоумевал. На его памяти такое было в первый раз. Сущности проводников даже не объясняли свое поведение, они просто исчезали. Такое ощущение, что они чего-то боялись. Ну или кого-то. В конце концов и Смирнов, и Миура подняли руки, признав, что их знаний явно не хватает, чтобы осуществить задуманное. И отсюда вытекал следующий шаг. Помощь либо Инквизиции, либо уважаемой древней линии навигаторов, которые успели забыть о путешествиях в подпространстве больше, чем Миура выучил в своей. Поход к Инквизиции, учитывая мои сложные с ними отношения, я решил отложить на второй этап. Поэтому первым мы решили выйти на навигаторов. Но тут тоже была проблема. Эта информация в моей голове была просто бесценна. Как ей воспользуется чужая линия? Отпустят ли нас живыми, поняв, что они получили? Вопросы, вопросы. И да, я знал одну уважаемую линию навигаторов, линию Кеннеди. Но боюсь, что после странной смерти Дерека Нортона путь туда мне заказан. В итоге, махнув рукой, я попросил помощи у своих ребят. Они окончательно сбросили с себя личины инкогнито и воскресли из мертвых, связавшись со своими старейшинами. Результат был очень разный. Невозмутимые Минамото восприняли весть о воскрешении блудного сына с самурайским спокойствием, немедленно потребовав вернуть его в ряды линии, чтобы усилить их армию для противостояния хаосу. Получив его твердый отказ, они несколько зависли. Это было объяснимо. В рамках жесткой иерархии полувоенного воспитания У старейшин произошел разрыв шаблона, когда их сородич прямо отказывался следовать их приказу. Кажется, такого на их памяти не было никогда в жизни. Пока они взяли паузу и переваривали услышанное. С Инессой была похожая история. Представители линии Оренберг сейчас были на расхват, изо всех сил отбиваясь от многочисленных призывов императора. Ведь ответь на все призывы, и весь род разлетится по галактике, оставив свой дом без защиты. Всем известно, что один представитель этой благородной линии заменял собой фактически артиллерийский корпус на поле битвы. Также последовало требование примерно следующего содержания: «Вернись, я все прощу». И «Вернись немедленно». Их также озадачил отказ Инессы, хотя отнеслись они к нему более благосклонно, чем гордые самураи. В итоге они в принципе были готовы встретиться с нами, дабы обговорить дальнейшие действия. А вот с Ван Дассел даже не захотели разговаривать, обозвав ее предательницей линии, империи и императора. У Райли были предположения по поводу предстоящего разговора, ведь линия де Крой являлась одной из немногих патриотично настроенных линий по отношению к императору и империи. Последовало лишь одно предложение – искупить кровью и немедленно восстановиться на службе в империи. И когда Райли сказала, что нет, последовал ритуальный ответ, подразумевающий изгнание из рода. Девушка не показывала, но, похоже, это известие ее немного надломило. Все-таки даже оставаясь вне закона, ребята знали, что где-то у них есть родственники, где-то у них есть семья. Теперь же единственной семьей оказались мы, что тоже неплохо. Но ей нужно было смириться с этой мыслью. Интереснее всех получилось у Смирнова. Похоже, что старейшины даже не удивились, что он жив и здоров. Возможно, в рамках своей могущественной ментальной паутины они знали и предполагали, что он жив. А возможно, вся линия Воронцовых отличалась свойственным его отпрыском пофигизмом. После у него не возникло вообще никаких проблем. Уже после разговора Пашке пришла в голову мысль, что любимая тетушка не сдержала язык за зубами, за что ее трудно винить. И вот как раз Воронцовы были готовы принять нас в любой момент. Особенно после того, как Пашка рассказал, что именно наша группа сейчас из себя представляет. Была ли корысть или твердый расчет, сказать сложно. Но, пожалуй, именно с Воронцовых мы и начнем свой маленький квест. Опять же, плюсом является то, что все они являлись сильными ментатами, во многих поколениях наполняя своими родичами имперскую инквизицию. И совершенно случайно тетушка сейчас также находилась в Остроге, планете крепости линии Воронцовых. Осталось грамотно собраться на встречу с благородной линией, так, чтобы в случае неприятностей мы смогли унести оттуда ноги. Ненавижу политику.